от усталости закрыл глаза, но при этом продолжал отвечать на вопросы людей. И когда он открыл глаза, он увидел, что все люди сидят и плачут. Он значит, что такое, в чем дело, почему же вы плачете-то? Оказывается, все люди уже давно молчали, а он просто сидел вот так и уже их мысли каждого видел, знал эти мысли и отвечал на вопрос. Люди мысленно ему вопросы задавали, он на них отвечал. И вот, и после этого случая, чтобы скрыть свою вот такую вот прозорливость духовную, он стал, прежде чем ответить на вопрос, всматриваться, а шевелятся ли губы у человека или нет. То есть вот настолько вот он был действительно духовно очень богат. Ну вот многие к нему приходили и получали. А начинал-то он здесь, значит, и что интересно, в детстве он там не послушался родителей и пошел кататься с горки. В первую седмицу Великого Поста, когда все в храме идут, а он пошел на горку. И он скатился и наступил на гвоздь, порвал новые варенки и еще ногу пробил, кровь пошла даже. И он как бы вот в таком отчаянии, в таком как бы вот раскаянии, что ли, побежал на сеновал, что он испугался, во-первых, ему попадет за порванный валенок, во-вторых, он еще ногу проткнул, ему больно. И он стал молиться, обращаться к праведному Симеону Верхотурскому об исцелении. И когда он вот так вот молился, плакал и уснул в забытии как бы. И он видит, что приходит к нему такой благообразный муж, так скажем. Он пообещал еще, что я, говорит, схожу обязательно к тебе туда, в Верхотурье. И он приходит, этот благообразный муж, а ты действительно исполнишь свое обещание? Да, исполню, конечно. Ну тогда вот я тебя исцелю. И он проснулся от того, что у него зачесалась нога, очень сильно вот в этом месте зачесалась. И он, значит, начал как бы чесать, через валенок же не почешешь, он валенок скинул, все, смотрит, а раны-то нет. И все, и как дождался лета, и у нас вот тут вот по Байкаловскому району, так сказать, собирались, значит, в Верхотурье идти на месяц, это на весь июль там практически. И вот он вместе со всеми людьми тоже пошел туда, в Верхотурье. Но когда вот они пришли в Верхотурье, он встретил одного какого-то монаха. И вот этот монах дает ему денежки, значит. Он-то взял с собой деньги, чтобы там кому-то что-то раздать. А тут этот монах дает денежки и говорит: монах будешь и здесь будешь. Вот. Но он не понял этих слов-то, что такое все. Ну, на эти денежки, по-моему, книги купил. Или свечки, или не знаю, не помню. А потом он этого монаха долго искал и спрашивал, где у вас вот такой монах. Вот, и потом, когда уже подходит к иконе, он видит, что этот монах-то вот он, это праведный Симеон. То есть в яви вот так вот ему явился, вот в Верхотурье, и все, и вот, а что, монах будешь, и здесь будешь, и, ну что, имелось в виду, что монахом будешь, и будешь в Царстве Небесном, действительно. Вот. И что интересно, у преподобного Гавриила, вот все его духовные чада, они не отрекся от Христа. Все приняли либо мученический венец, либо исповеднический венец, либо вот, ну, скончались нормальными, хорошими, добрыми православными христианами. То есть никто не отрекся. А сейчас мы ждем икону, чтобы написали вот этот преподобный Гавриил.
Он здесь, вот, уроженец этих мест, да?
Да. Это деревня Фролова, это недалеко от Байкалова. Практически, ну, километров, наверное, 5-6 отсюда. Деревня Фролова между Ключевой и Бобровкой. Ну, правда, ходил, конечно, он в Бобровскую церковь. Были они приписаны к Бобровской церкви. Но, тем не менее, это наш Байкаловский район, наша земля.
Частицу мощи какому раздать?
А знаете, в газете, православной газете написали, значит, о преподобном Гаврииле. Ну, мы прочитали, не обратили на это внимания. А музейный наш работник обратил на это внимание. И что интересно, она и говорит: батюшка, так вот посмотрите, это же наш преподобный Гавриил, это же наш, это Пермский уезд там и так далее. Это же вот Фролово, это же вот наше. Я говорю: да, ну ладно, хорошо. И мы потом узнали, вот каким образом, не помню, вот что именно в Казани вот там есть это все. Когда так все получилось, само собой, пришел просто к владыке. Владыка святой, благословитесь есть за мощами. Он тут же благословил, тут же дал распоряжение, написали командировочное удостоверение, все полностью, все, поезжайте. Я пришел сюда к нам, значит, попросил, что дайте машину. Машины у меня еще тогда не было своей. Сразу дали, выделили автомобиль, мы тут же сели, тут же поехали. Практически вот все это совершилось за одну неделю. Вот. Узнали о том, что это наш святой покровитель. и в эту же неделю мы привезли уже мощи. Приехали в Казань, тоже так интересно получилось. Владыка как раз был на месте, и он уже был, оказывается, в курсе. Он: так, заходи, владыка Анастасий Казанский. Заходи, говорит, тебе мощи преподобного говорила? Да. Он тут же достал, тут же выделил, дал, все, вот, на, возьми, все, поезжай с Богом. Все. И мы поехали, и мы, что интересно, там в Казани еще, и вот быстро нашли упархиальное управление. Потом мы решили поклониться той Казанской иконе Божьей Матери, что, говорим, как побывать в Казани, не поклониться иконе. Но водитель наш запротивился, значит, и нет, дескать, времени мало уже, нам некогда. Но мы смирились, ладно, ну что ж, поделаешь, не побывали у Казанской Божьей Матери. Но там кругами ездили, ездили, ездили. Он смотрит: так мы уже тут были, мы что, заблудились? А с нами директор музея Лариса Алексеевна Костылева ездила. Она говорит: так давайте мы, говорит, вот а, все-таки поклонимся, ведь мы тут. И он остановился, водитель, мы сходили. Храм был уже закрыт, но специально для нас открыли храм, мы поклонились иконе Божьей Матери Казанской. И потом поехали еще в Семиозерную пустынь тоже. Там съездили, там, значит, тоже поклонились, и на святой источник сходили, и побывали вот в том храме, который построил сам преподобный Гавриил, но его попечительством было построено. И в этом храме ему явилась и Божия Матерь, явились святые в алтаре во время богослужения. Он увидел вот это все сам. И все, и вот так вот, все очень просто, само собой получилось. И так вот мы имеем святые мощи.
Вы можете продолжить?
Конечно. Потом мы все устроим, иконы еще пишут. Часть мощей дали в Слободу Туринскую, часть мощей дали и отцу Игорю Голобанову, нашему благочинному, в Талице. И вот у нас частицы мощей тоже преподобного Гавриила имеются. Есть еще мощи святителя Луки Войны Синецкого.
Батюшка, скажите, пожалуйста, вот 11 лет назад, когда вы сюда приехали, какие были ощущения, первые впечатления и за что первым делом взялись?
Ну, вообще, когда приехал, я подумал, в какую дыру я попал. То есть, конечно, иконостас был не такой, какой сейчас. И облачение было сшито, так скажем, непрофессионально. И как-то все так мрачно все показалось. Вот, тем более после Екатеринбурга, все это после Камышлова. Вот и служил прежде в Екатеринбурге, потом в Камышлове. Когда я сюда приехал, то, конечно, все было мрачно, как-то так все было неуютно, не обустроено, и все было незнакомо. Поэтому, конечно, по первости даже какое-то поступило такое уныние, что вот, дескать, куда я попал. Но потом, как бы так, один батюшка меня ободрил, сказал, что: слушай, вот ты знаешь, раньше это была епархия митрополита Яна Тобольского. Есть, говорит, такое благочестивое, так скажем, поверие, что куда святитель Иоанн направит, туда и иди служи. Что если тебя сюда прислали, значит, тебя сюда отправил святитель Иоанн Тобольский. Ты якобы так вот подумал об этом, вспомнил слова этого священника. И говорю: ну ладно, что ж, меня владыка сюда направил по особому, так сказать, благоволению святителя Иоанна Тобольского. Ну, первым делом начали с благоустройства алтаря, чтобы все было прилично, культурно, хорошо, аккуратно, чисто. Потом, конечно, стали переустраивать алтарь, иконостас. Потом, значит, здесь ремонтные какие-то работы стали проводить. Отопление начали поправлять, потому что первые же дни у нас отопление зимой не выдержало. Значит, остановилось. Было оно у нас электрическим. Потом отец Игорь как-то вот так вот духовно и советом поддержал. Ну, воспряли и потихоньку-потихоньку стали уже обустраиваться, обживаться. Ну, детей не было еще поначалу, с мальчиком-то вместе начинали. Легче все-таки. Киоск был тут очень страшный такой, просто представленный. Все это временное было, потому что, оказывается, храм мне передали только-только после пожара. И до меня настоятелем был отец Михаил Шавриков. И он, ну, практически так вот стены побелил, более-менее обустроил так, чтобы хоть более-менее можно было служить. Мы вместе с матушкой до 3-4 ночи колотили, киоск делали, потом иконостас делали вместе и так далее. То есть вот такими работами занимались. Потом полы перестилали здесь, опять-таки вместе с ней, вдвоем в основном. Ну, потом прихожане стали понемножку еще помогать приходить. Ну, конечно, начали еще из того, что нужно было создавать прежде всего церковно-приходскую школу. потому что церковно-приходская школа – это костяк всего прихода. И это действительно так и получилось, что создали школу, организовали, стали ходить взрослые, дети, и вот уже благодаря вот этим взрослым стали приходить и другие люди. И из этого начал наш приход и расти, и множиться, крепнуть. И стали как-то вместе и субботники проводить, и уборку храма вместе стали проводить. Приходили сперва женщины, а за женщинами потянулись их мужья. Так у нас появились и мужчины даже в храме. Стали как-то работать и поднимать храм, приход.
Скажите, а как нужно преподавать в церковно-приходской школе, чтобы людям не было скучно, чтобы они оставались, даже хотели вот ходить в храм?
Я лично преподаю очень скучно и неинтересно. От меня многие засыпают, хотя говорят, что интересно. А матушка преподает очень живо, интересно. И она не просто выдает информацию. Она преподает так, чтобы это было применимо и в жизни. Не просто выдает житие какого-то святого, но она показывает это житие, что этот святой был таким же человеком, как и мы с вами. И, ну, у матушки вот вообще дар учительства какое-то есть, она вот очень хорошо так говорит. И, ну, многим интересно, даже сам я вот сижу порой, вот слушаю и думаю, да все это я знаю, но так интересно она рассказывает, что вот я просто вот сижу и заслушиваюсь. Она вот говорит все это живо, интересно, вот с таким вот как бы воодушевлением, что ли. И чувствуется, что она не просто вот дает информацию, а что она этим сама живет. И она действительно этим живет, потому что, ну, мы же с ней вместе живем, все-таки, жена моя. И детям очень интересно. И не только детям, и взрослые многие вот приходят, и матушка, вот можно мы еще посидим тут? Да, мы закончили церковную школу, значит, выпустились, но мы ей тоже хотим, чтобы у нас преподавалась еще какая-нибудь дисциплина. И многие ее вот так вот слушают, потому что она живой человек, так сказать, по-живому рассказывает.
Но сейчас многие недовольны тем, что 12 согласительных бесед, как минимум, предлагается проводить перед крещением.
Знаете, это здорово, что 12 бесед. Поначалу можно показаться, да, действительно, ой, что это вы там придумали? Какие 12 бесед? О чем вы говорите? Но провел одну беседу, провел вторую беседу, провел третью беседу, четвертую, пятую. Потом, значит, подхожу уже к концу и говорю, ну ладно, хорошо, вы и так уже, я вас замучил своими беседами, вот там, готовьтесь к крещению. Ну ладно, одну беседу пропустим. Они все возмутились и сказали, как так, нет, батюшка, давайте мы вот эту, хоть весь курс, но мы пройдем. Давайте эту беседу, мы ее, последнюю, но мы ее тоже хотим пройти. И ведь собрались. Все пришли те, кто желал действительно покреститься. И они потом действительно остаются очень благодарными, кстати. Это на практике, здесь вот на приходе, на практике я это увидел. Вот когда я служил в Камышлове, тогда еще никаких бесед не было. Приходил человек, выражал желание креститься, крестили и все. Заплатили там сколько-то денег, ну и покрестили. Но уже в Камышлове я даже стал во время таинства крещения объяснять, что происходит. Потому что помню свое крещение, как происходило. Нам еще повезло то, что были два парня таких красивых, молодых, семинаристы. Они, значит, хоть немножко что-то объясняли, что-то говорили. Но, в общем, я не понял ничего. Что там священник над нами делает? Что над нами вообще происходит? И когда, значит, проводил крещение в Камышлове, то я старался объяснять, что происходит в данный момент. Что за молитвы идут? Что за действия происходит? Ведется. И когда приехал уже сюда, то здесь стал делать, совершать хотя бы одну-две беседы, но обязательно проводить, чтобы людям объяснять хотя бы начало, хотя бы научиться правильно, как креститься, как правильно принимать благословение. А когда сейчас ввели вот этих 12 бесед, ну, владыка говорит, можно и 6 бесед проводить, но чтобы это были действительно беседы, не просто формальность какая-то отведенная, да, чтобы действительно человек от этих бесед получил пользу. И когда стали проводить эти беседы, то многие потом приходили и говорили, как хорошо, что вы с нами побеседовали. Да, мы были поначалу против, но потом мы поняли, что это нужное дело и это необходимо для вообще принятия христианства православия. Потому что христианин и православный, и крещенный человек – это разные вещи. И вот так вот наоборот. Люди поначалу, может быть, противятся, но потом они с удовольствием идут на эти беседы. И это практика.
А крещаемые остаются в храме? Приходят, становятся?
Многие. Многие остаются. Есть, конечно, такие люди, которые, ну, пришли там, походили, вытерпели, покрестились и ушли, добились, так сказать, своей цели. Но это единицы. А многие остаются здесь, в храме. И причем, что интересно, многие, допустим, приезжают с Екатеринбурга даже на эти вот огласительные беседы. Ну, они же ищут, где лазейку какую, чтобы миновать эти беседы. Вот. И когда они, значит, приезжают, а здесь тоже надо, оказывается, беседы проводить. Ну, смиряются, ладно, что проведем тут беседы. Крестятся, и потом узнаю, что в Екатеринбурге они тоже так же ходят в храм. Многие наши, допустим, дети, которые посещали церковно-приходскую школу, я уже точно знаю, что они ни в какую секту не пойдут. И многие живут и учатся в Екатеринбурге. Так что даже благодаря этим беседам многие даже остаются и помогают храму. Вот у нас тут очень много таких прихожан, которые... Матушка даже приходит и говорит: слушай, батюшка, я половину прихожан, говорит, не знаю. Я говорю: так я их знаю. Но, говорит, ты понятное дело знаешь. Но, говорит, они, не пройдя церковно-приходской школы, но пройдя огласительные беседы, они как бы остаются здесь, в храме. И приходят на богослужение, пытаются как-то, значит, себя духовно взращивать.
А Байкал, вы же, я так поняла, что работы мало, и молодежь уезжает. Вот как будет приход жить при отсутствии молодежи?
Ну, не все, конечно, молодежь уезжает. Все равно какие-то уедут, отучатся, потом приезжают, им все равно здесь дают места и служат на своих, так сказать, службах.
То есть вы считаете, что перспективы вот у прихода для развития есть?
В принципе, это есть, конечно, есть. Очень многие остаются и из деревень, вот, приходят многие, приезжают. Многие, я говорю, что уезжают, отучатся, потом приезжают сюда и здесь получают какие-то места. То есть, в принципе, деревня-то не вымирающая, слава Богу. Село, точнее, не вымирающее. Ну, пусть, конечно, пополнение... Нет, потому что когда я сюда приехал, было 6,5 тысяч населения. Сейчас уже около 5 где-то тысяч осталось Байкалова. Потому что очень-очень многие уехали в Екатеринбург. Но, тем не менее, все равно, по крайней мере, жить она еще, это село долго будет.
Скажите, вот на протяжении 11 лет, вот вы как пастырь, какие наблюдаете вот проблемы у людей? Что было раньше и что сейчас самое такое тяжелое, что нам мешает жить духовную жизнь?
Наверное, это сплоченность. Просто сплоченность. Вот посмотришь, как те же, допустим, вот у нас чеченцы приезжали, были беженцы, да. Посмотришь, армяне, грузины. Вот у них какая-то внутренняя сплоченность между собой. Посмотришь на нас, на коренных жителей здешних, да, то вот этой сплоченности нет. Русских там. То есть, ну, какая-то разобщенность. И, конечно, всего, и, конечно, духовность. Духовность нас очень сильно ломает. Вот. Мы привыкли воспринимать православие как некое такое, ну что ли, пришел, молитву прочитал, свечку поставил, и все хорошо. Пришел, деньгу в кружку опустил, и с нами будет полный порядок. А вот такого духовного, как бы, что ли, развития очень мало. Чтобы действительно человек думал о том, чтобы как бы жить нам евангельской жизнью, как бы жить по Евангелию. Вот этого, наверное, мало.
Батюшка, а могли бы вы нам сказать о тех храмах, в которых мы еще побывали, вот в Палецково и в Гуляево?
Ну, это приписные в основном храмы. Это, конечно, хотелось бы у них побольше бывать. Бывали дни, когда и чаще там бывал. Сейчас в последнее время бываю у них там только раз в месяц. Ну, в принципе, это вот, видите, Гуляево хороший приход, но очень много людей спивается, пьют. И вот из-за этого, может быть, даже и дети там одно время очень хорошо так пошли, начали ходить, приходить. И вот у кого вы были, вот Дмитрий Чащин и Ольга Чащина, староста этого прихода. Ведь приходили, они даже там школу свою организовали, церковную, приходскую. И начали как-то обучать детей. Но стали смеяться над ними, и дети перестали туда ходить. Даже вот над их детьми, да, вот они приезжают в Еленьку, там недалеко деревня Еленька, приезжают в школу, и там их начинают всячески обзывать, смеяться и так далее. Но если мы взрослые это можем перетерпеть, то детям-то сложно это, конечно, все перетерпеть. Вот, и, конечно, чтобы поднять в Гуляево, вот тот же храм у них, очень красивый, хороший храм, но большой, и большой этот храм, но тяжело это будет, очень тяжело. И как на любом другом приходе, надо просто там жить. И тогда можно что-то сделать, что-то поднять. В Палецковом тоже так же. В основном ходят одни бабульки, бабушки. В основном одни бабушки и молодежь. Им, ну, освещаешь у них квартиры в Палецковом, разговариваешь с ними, так вы идите в храм. Так вот у нас там то работа, то там еще что-то. Но за всеми этими словами, за всеми этими отговорками просто видишь лень, неохота ходить. А зачем мы туда пойдем? Они знают, что да, я вот туда приезжаю, в этот храм, там служим службу, но просто им неохота. Это же далеко, это же на край села надо, нужно подняться, бросить все свои дела, оставить любимые сериалы, оставить развлечения, оставить, как вот отец Владимир сегодня у нас на службе говорил, оставить водку, вот, и пойти в храм, вот, чтобы вот, вот стоять, маяться 2 часа, да, вот как они выражаются. Поэтому, конечно, мы вот с матушкой нынче у нас не получилось как-то так вот из-за маленьких детей. Я не успеваю просто с новой четверти, скорее всего, в новом году начнем там уже плотнее заниматься со школой Палецкой. Вот школы, они еще как-то так открыты, и они в числе, не в числе, а самые первые, которые осветили школу. Вот, пригласили, значит, нас с матушкой, мы приезжали вместе, я освещал, матушка помогала. И они одни из первых, кому мы стали ездить с пасхальными поздравлениями, с рождественскими поздравлениями и так далее. И летом приезжали к ним на каникулах, значит, там тоже показывали добрые, хорошие фильмы. И, ну, так скажем, говорили о Христе. Вот Александра у нас, мы ее все называем Шурой, она действительно подвижник. Вот. Если бы не ее мама, конечно, может быть, и она бы не пришла бы в храм. Но она действительно вот делает все. Это вот Палецкая, если взять. Вот он, единственный приход, который сам под собой. Которым мы, в общем-то, ну так скажем, финансово никак не помогаем. То есть они сами и привозят и того, значит, книги, иконы, свечи. Как-то пытаются, значит, там что-то молиться и по богослужебным книгам и так далее. Читаю там, значит, молятся, обращаются к Богу. Каждое воскресенье приходят, открывают, и неважно, там снег или дождь или еще что-то. Те люди, которые приходят, ну пусть это бабушки, но тем не менее они вот приходят и болеют, ратуют. И они так и говорят, что давай, Шура, мы тебе дадим лучше денег, мы сами этого сделать не можем, но вот давай мы тебе дадим, значит, и ты там вот побели этот храм. Ты вот там сделай то-то и так далее. То есть трудятся по-своему все равно. Вот. Молодежи, конечно, пока очень мало. Хотя вот каждый год мы приезжаем служить там молебен на начало учебного года, собирается очень много детей. Пока надежда в том, что они потом не отойдут от Бога, не отойдут от церкви. И они будут приходить и будут молиться. Ну, станут повзрослее, конечно, уже будут понимать много и тоже будут приходить в храм.
А вот в Гуляево там, несмотря на насмешки, все равно ведь люди, костяк сохраняется.
Костяк сохраняется, да. Вот, все равно приходят. Летом собираемся в храме, зимой собираемся вот на дому. И домой вот нужно отдать должное Дмитрию и Ольге, допустим, да. Вот у них много своих детей, эти маленькие дети. А Дарья, когда была еще только-только новорожденная, даже еще не крещенная, то они все равно принимали людей, много людей приходило, набивались в эту избенку, в избу. Вот, и не отказывали никогда. Вот, вот это вот им нужно действительно отдать должное такое. Но я думаю, что сейчас, если нам дадут второго священника, то, конечно же, будем там бывать чаще. И уже и службу будут проходить чаще, и времени посвободнее будет больше, так скажем, вот, который мы можем употреблять на окормление именно вот этих деревень.
А что уводит людей от Бога?
Да, я думаю, суета, прежде всего. И желание жить, как тебе хочется. Жить без проблем, но так, как хочется, так сказать, жить. Вот это, скорее всего, и уводит от Бога.
А были в вашей практике какие-то случаи преображения такого, что человек жил такой суетной жизнью? Вот,
были, но чаще всего это были в основном люди, которым уже было за 60, которые были атеистами, неверующими. Даже вот ну, сейчас дедушка один военный, он уже скончался. Он всю жизнь прослужил в армии, был политруком. Он, значит, гнал христиан, гнал вообще веру, не только христианскую, и мусульман там, и прочие веры. То есть всю жизнь он вот именно проводил в спорах там и так далее, отстранял от веры. Но потом вот он пришел вот сюда вот. Ну, я не скажу, что это моя заслуга, конечно. Но вот он пришел, и как-то вот он поначалу пытался со мной что-то спорить, там как-то, значит, говорить о том, что все это ерунда, все это чушь и так далее. Потом, вот не знаю, как, что в нем переломилось. Он пришел на исповедь. И он исповедовался так, как дай Бог нам бы всем каждому исповедоваться. Это было действительно исповедь, это было действительно покаяние, действительно раскаяние. И он потом, вот он каждую службу не пропускал. Он молился денно и ночно, так сказать. Он везде и всюду, у него было на устах только имя Христово. Даже я у него брал, так сказать, пример с него брал, что надо же, вот такой вот, и вот эта вот суета его. Его жена до сих пор как бы так вот старается. Ну, поначалу уходила, была, потом как-то так вот прекратила все это. Перестала ходить в храм, значит, перестала как-то молиться и так далее. А вот он вот глубоко вот это вот познал, принял, что ли. И даже его, когда он скончался, то именно вот в храме отпевали. Это у нас большая редкость сейчас. Многих в храм не приносят, не привозят. Говорят, что, дескать, там то средств нету привезти в храм, то еще что-нибудь, то... Ну, отговорок разных всяких найдут. А вот этот вот дедушка меня поразил. И многие другие вот так вот люди, которые уже, видимо, вот эта суета отходит, когда уже становятся вот такими спокойными, ну, мудрая старость, так сказать, приходит, они начинают, видимо, рассуждать, как-то мыслить. И вот доходит до такого, что отрекается от всего вот такого мирского и становится действительно христианами, по жизни, по своей даже христианами.
И у дедушки этого мирная кончина, как я поняла.
Да. Он исповедался и причастился, и на следующий день скончался.